Шалом, אנחנו קוראים...
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 84, статья «Сделай себе Рава и приобрети друга», вторая часть. 84-я страница первого тома трудов Рабаша «Сделай себе Рава и приобрети друга», 2. Необходимо различать связи. Первое — между человеком и Творцом. Второе — между человеком и его ближним по группе. Третье — между человеком и остальными людьми, которые не являются его товарищами по группе. И сказано «Создай себе рава и купи себе товарища». И это путь исправления. Сказано также «Оправдай каждого человека». На чашу заслуг. И что означает «создай», «купи», «оправдай»? Следует пояснить, что «создай» в данном случае выходит за рамки разума, так как в ситуации, когда разум не понимает, стоит ли делать что-либо или нет, как же тогда можно принять решение, что хорошо для меня, а что плохо? Если с точки зрения разума два пути равны, то кто же тогда склоняет человека принять решение, что стоит ему делать? И вот именно тогда своим действием он может принять решение. Итак, перед человеком стоят два пути. Первое — работать ради отдачи, или второе — работать ради получения. И есть части в теле человека, которые говорят ему, «Неужели ты больше преуспеешь в жизни, если будешь работать с намерением отдавать? Неужели только в этом случае ты получишь наслаждение?» И сказано, «Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире, и хорошо тебе в мире грядущем». И это утверждение доброго начала в человеке. Утверждение злого начала как раз наоборот. Лучше и выгоднее работать с намерением получать. С намерением получать. И вот тогда только сила, которая называется действие веры выше разума, склоняет человека к правильному решению, а не разум и не чувство. Поэтому действие называется верой выше разума и здравого смысла. Выходит, что вера — это сила обратная разума, а действие «купи» — это действие внутри разума, то есть согласно разуму. Как и в нашей жизни, когда человек хочет что-либо купить, продавец предлагает ему товар, а он стоит перед выбором, стоит ли покупать по той цене, что у него просят. Если не видит выгоды, не покупает. Выходит, что «купи» подразумевает использование разума. А сейчас разберем понятие «рав» и «товарищ». Иногда под товарищами подразумевают группу, вместе с которой хотят быть в единой связке. И это может быть благодаря совпадению по свойствам, когда каждый заботится о ближнем, то есть отношения, построенные на основе любви к ближнему. Получается, что таким путем объединяются, становятся как одно целое. Поэтому, когда образуется некое общество, ставящее своей целью создание единой группы, тогда люди, которым захотелось основать такую группу, и ищут обычно людей, подобных себе по убеждениям и по свойствам. И они должны ощущать более или менее близость по духу. Тех же, кто не подходит под это, не принимают в создаваемую группу. После этого в группе начинается работа. Но если с самого начала, то есть еще до того, как объединиться в группу, не ставили они единой целью такое объединение, то не стоит и надеяться, что получится что-нибудь из всего этого. И если до того, как они стали группой, можно было различить, что у них есть более или менее одно стремление, тогда можно сказать, что они способны начать работу в группе над любовью к ближнему.
בין אדם למקום. הנה.
אתם רוצים לשאול, בבקשה?
Если вы хотите задать вопросы, пожалуйста. Я чувствую, что все еще спят. Да.
Что означает прежде, еще прежде, чем вошли в группу? Что это за этап такой?
Это зависит от того, о каком состоянии мы говорим. Или же оно физическое, когда они еще не постигли место, что было раньше, с каким намерением в сердце они пришли, или же начинают уже слышать и выстраивать себя в группе. Как и здесь, человек приходит, он не слышит, проходит несколько месяцев, если не лет, пока он начинает слышать, что на самом деле наука Каббала является практической, действенной, и действие реализуется в группе, в отношениях между людьми вообще. Когда все, что нужно исправить в этом мире, и исправить отношения, связь между людьми. И существуют такие люди в нашем мире, которые с самого начала предназначены для этого. Есть у них то, что называется точка в сердце. Они хотят знать, в чем цель существования человека. И тогда они приходят в науку Каббала. И здесь уже проблема. Они думали, что цель существования человека — достичь чего-то высокого где-то там, и вдруг им рассказывают, что это с помощью изменения отношений, связи между людьми. И это не очень-то складывается у них. Они не видят связи между тем и другим, что связь между людьми формирует мое отношение к реальности выше времени этого мира, будущего мира, отношения между людьми, на каких уровнях они вообще находятся. И говорят так, что прийти к этому мы можем только с помощью того, что мы выстраиваем отношения с людьми, которые окружают меня. Это очень и очень непонятно. Люди не принимают этого разумом. Со стороны чувства это еще хуже. Потому что все мы эгоисты, не желающие получать, принимать на себя никаких обязательств относительно посторонних людей. А здесь мне говорят наоборот, не то чтобы я должен принять на себя какое-то обязательство, а обязательство — это поручительство, но вообще связь, когда я беспокоюсь больше, чем о себе. И это еще по отношению к тем людям, с которыми я здесь случайно встретился на учебе науки Каббала. И говорят даже больше, я должен прийти к такой связи со всеми людьми в мире. И тогда в той мере, в какой я могу подняться над своим эгоизмом и приобрести свойства, противоположные ему, над ним, тогда в этой мере я могу начать чувствовать высшую силу. Это совершенно против природы. И, конечно же, человек очень охладевает ко всему этому занятию. И поэтому нужна хорошая группа, правильное окружение, которая сможет принять его и направить его. И когда мы продвигаемся тоже с очень многими проблемами и препятствиями в пути. И они нужны, по сути дела, для того, чтобы направить нас в правильное место. Но поскольку мы не хотим быть в этом месте, мы хотим постижения, ощущения в наших келим, которые являются получающими келим, а весь высший мир духовного находится в другом измерении, где все находится в свойствах отдачи, то существует здесь проблема, как выстроить окружение, чтобы оно могло правильно заботиться о человеке. Вот и все. Итак, между человеком и Творцом.
Между человеком и Творцом. Между человеком и Творцом порядок работы таков, что сначала надо сделать себе рава, а потом уже купить себе товарища. То есть сначала человек должен поверить выше разума, что Творец, он рав. Как написано в предисловии книги Зоар, что самое главное — это страх перед Творцом. И означает, что он, человек, должен трепетать перед своим Создателем, потому как велик тот и властвует над всем. И в той мере, в которой он верит в величие Творца, называемого в таком случае Равом, в этой же мере у него есть силы для действия «купи», то есть купить путем отказа от собственного эгоизма. Единение по свойствам с Творцом, называемое также слияние с Ним, двекут. И тогда Творец называется товарищ, хавер, поскольку есть тогда объединение хибур с Творцом. Хавер и хибур — однокоренные слова. К примеру, когда покупают в нашем мире разные вещи, то обязаны заплатить за них деньги, деньгами или почетом, или просто приложить усилия, чтобы достичь чего-либо. Также, когда человек хочет приобрести слияние с Творцом, он обязан заплатить отказом от эгоизма, так как иначе не прийти ему к совпадению по свойствам с Творцом. И в то время, когда человек видит, что не способен на такое, отказ ради достижения единения с Творцом, то он должен понимать, что это не из-за того, что он родился слабохарактерным или потому что не способен преодолеть собственный эгоизм, а лишь недостаток его в том, что сделай себе рава, то есть в том, что он не работает над верой, так как только в той мере, насколько он верит в важность и величие Творца, есть у него силы отказаться от эгоизма. И более того, человек должен знать, что если он хочет оценить величину собственной веры, то он может увидеть это по той степени ограничений на использование своего эгоизма, на которую он способен пойти. Тогда он узнает, насколько находится в работе выше разума. И это будет верным между человеком и его Творцом.
Вопросы?
Да. Если, допустим, когда товарищи стараются объединиться, думают, пытаются сделать это всеми силами, раскрывается нам наша обратная природа, как ненависть, недопонимание и так далее. И люди вместе с этим зарядом приходят на урок. Говорят, что это как бы хорошо, что мы вносим на общий стол эту всю нашу внутреннюю природу для выяснения. Вопрос, каковы должны быть наши шаги, чтобы помочь высшей силе, чтобы она исправила этот дефект, это злое начало, которое раскрывается.
Если люди работают правильно, раскрывается между ними зло, тьма, взаимное отторжение, безразличие, по крайней мере, пренебрежение друг другом, равнодушие. Человек чувствует, что когда он встает утром, у него нет в голове ни товарища, ни группы, ни Творца. Ну что есть у него? он чувствует то, чего ему не достает лично, физически и духовно. Если у него есть правильная, хорошая подготовка, тогда он начинает воевать с этим. Он начинает благодарить за то, что у него есть, кроме желания получать, которое требует у него что-то для себя, есть у него также понимание того, что все это дано мне для того, чтобы выстроить себя правильно, то есть в вере выше знания. Сейчас начать возвеличивать духовное над материальным, которое есть у него. И так с группой, с товарищами, со всеми. Когда он приходит на урок, и у него нет ничего, сердце его холодно и глухо, как камень, нет у него никакого отношения ни к учебе, ни к ближнему, ни к Творцу, ни к товарищам, ни к Раву, ни к чему. Тогда он должен понять, что у меня есть сейчас возможность прийти к хорошей ступени. Совершенно-совершенно противоположное, чем он сейчас чувствует. И он не может не сделать никакого правильного расчета в голове, и сердце его не впечатляется ни от чего, и совершенно сухо. Но именно из таких состояний мы можем ожидать хорошего подъема. И тогда нужно начать хоть как-то преодолевать вместе с группой, включиться в них, принизить себя по отношению к ним, получить от них поддержку. Но в группе он тоже видит все такие, у кого нет, ни у кого нет ничего в сердце, все пришли. Ну, посмотри сегодня, да? Все спят, не проснулись еще в середине недели. Есть усталость с начала недели, еще мы пока не видим конца недели. И ты находишься посередине. И такое ощущение, что все сухо. Нет пробуждения, нет радости, нет каких-то ощущений в сердце, вибраций. И именно такие состояния являются очень хорошими состояниями. Как сказано, остерегайтесь бедных, потому что именно от них выходит Тора. Когда человек себя чувствует ни с чем, это очень хорошо. Очень хорошо. Надо приучать себя так думать и находиться в радости. Именно в радости. Сейчас, когда я совершенно пуст, и я могу родиться заново на более высокой ступени, я должен начать сейчас видеть товарищей, насколько это возможно, представлять их как великих, важных, что есть в них все, и на самом деле есть. Даже если они не чувствуют, но если я сейчас выстраиваю себя так по отношению к ним, я могу впечатлиться от того, что заложено в них, хотя они еще и не пришли к этому раскрытию, но я могу раскрыть высокие их ступени, к которым они придут затем, а я могу раскрыть их сейчас, как Раби Йоси бен Кисма, как с помощью того, что я принижаю себя по отношению к ним. Тогда я раскрываю их будущее состояние, и так я поднимаюсь. И тогда что может произойти? И тогда я могу видеть их, сидящих в высшем собрании и изучающих тайны Торы. И я увижу себя в хотящих среди них и тоже садящих, сидящим и учащимся. Вы помните из Зора это видение Раби Хия? Это не рассказ, это правда. И я вхожу между ними, среди них, и учусь с ними вместе, потому что я поднял их на такую высокую ступень, я могу присоединиться к ним и научиться от этой ступени. Все остальное уже продумайте сами. И состояние — это очень хорошее состояние. Все зависит от человека, насколько он. Это не фантазии. Это работа против эгоизма для того, чтобы поднять товарищей, поднять учеников. И так мы пробуждаемся. Да, Моти.
Рабаш пишет здесь. Основной трепет он в том, чтобы человек боялся перед своим Создателем, что он властвует над всем. И зачастую мы находим себя в требовании к Творцу, об объединении, в самореализации. Может ли это требование быть вредящим, наносить вред?
Я не понял. Какими мы находим себя?
Ну, мы требуем объединения, мы требуем, чтобы объединил нас, чтобы нам сделал то-то, то-то. Вот это требование, оно не наносит вред нашей просьбе?
Я не знаю, может быть, но главное не оставлять этого. Ты можешь требовать от него все, что ты хочешь. Ты можешь относиться к нему, как ты хочешь. Но только не отключаться. Вот и все.
Я спрашиваю, не носит ли это вред?
Я не знаю. Есть всевозможные. Ты мне не даешь четкой картины. И кроме того, ну, так приносит вред.
Трепет перед Создателем, и говорят, что еще Творец любит. Любит наглость, чтобы требовали как детьми у своего отца. Если у меня, если передо мной Создатель, то я не буду требовать от него что-то для себя, как у диктатора, допустим. Мы зачастую находимся в трепете об объединении.
Трепет по отношению к Творцу, мы не говорим об эгоистическом страхе. Или, может быть, да, не знаю, о чем точно. Трепет — это не отключаясь ли на самом деле от того, как думать, все время доставить наслаждение, как все время способствовать ему, как все время давать, быть в отдаче. Когда в моей отдаче, в таком беспокойстве об отдаче, я начинаю чувствовать, как от него, это как отраженный свет, как в этом моем отраженный, в мой отраженный свет входит прямой свет, его отношение ко мне. Это, по сути дела, трепет. Трепет — это та основа, начиная с которой я включаю отраженный свет, мое отношение к нему. Ладно. Ну, мы так... Ого-го. Ну, Несси.
Написано, и не работает он в вере, отдаче, поскольку только по силе отдачи он может поступаться. Должно быть наоборот.
Что это значит?
Что если ты веришь, написано, если веришь в Творца, тогда у тебя сила идти на уступки.
В той мере, в какой я впечатляюсь, не знаю чего, может быть, это не важно. В той мере, в какой я впечатляюсь от величия Творца, в этой мере я могу пойти на уступки, а иначе на основе чего я могу их сделать?
Как же я приду к величию Творца, если я не шел на уступки?
Наоборот. Если я не приду к величию Творца, как я пойду на уступки?
Вопрос, как человек приходит к величию?
Это вопрос. Я согласен. Скажем, вокруг тебя все окружение говорит о величии Творца. Вот так каждый говорит, посмотри, ты слышал, видел, ты почувствовал это. Ты видишь, кто он и что он. И ты смотришь на них, ты впечатляешься. Они тебе пудрят мозги именно так, что Творец велик, особен, и все они находятся в этом уже, в самом деле. А ты впечатляешься. Это дает тебе силы отдавать, да?
Так, судя по чему, приходим к величию Творца, исходя из чего?
Не из того, что ты раскрываешь его величие. Потому что тогда ты находишься в желании получать и наполняешь его. Величие Творца, оно... Я не могу. Какой пример привести тебе? Нет примера в нашем мире. Нет. Насколько ты ценишь силу отдачи, насколько ты ценишь свойства отдачи по сравнению с силой получения. Согласно этому, ты можешь действовать в отдаче. Согласно этому, есть у тебя возможность сказать что-то о величии Творца. Но не в получающих келим ты получаешь это. Если в получающих келим ты работаешь, исходя из величия, ладно. Это как в любом наполнении в получающих келим. Еще. Да.
По поводу свойства «купи», когда он говорит, что я поступаюсь собственной любовью, иду на уступки в любви к себе, тогда я покупаю товарища. Так он пишет.
Но.
На том этапе, по котором мы пока еще не достигли отдачи, почему мы не можем достичь какого-то минимального подобия свойств? Я и Гелят, нам нравится мясо. Мы можем есть мясо, съесть стек. Пока у нас нет отдачи, почему мы не можем на этом соединиться, на стеке?
Ну, и тогда
на этом
что?
Этапе. Ну, на этом этапе. Почему я не могу купить товарища таким образом?
Пожалуйста, есть много таких групп, много таких обществ. Я вас не понимаю сегодня что-то. Да, ну, ты входишь, скажешь, у тебя есть любители футбола. Ты видишь, что они делают? Иногда половину города сносят. Они все любят какую-то группу и ненавидят другую группу. Ну, так есть у них слияние.
Есть определенное подобие свойств.
Да, ну и что?
И он говорит, что это является лишь производной их уступками в любви к себе.
Он говорит о другой форме. Он говорит о уподоблении свойства отдачи, а не о уподоблении свойством получения.
А, понял.
Выше эгоизма есть тоже уподобление по форме, а уподобление по форме выше эгоизма. Есть свойство, которое называется отдача. Мы его не знаем и не знакомы с ним. У нас все в желании получать. Говорят, есть такая вещь — желание отдавать. Я не понимаю этого. Но говорят мне так. Ты не можешь находиться в желании отдавать. Желание отдавать — это Творец. Но ты можешь выстроить себя в твоем желании получать, которое всегда остается. Это ты, это все твое творение. Но ты можешь работать со своим желанием получать, как будто оно желание отдавать. Нужно произвести над ним несколько исправлений, несколько изменений, добавок таких, и тогда оно будет работать как желание отдавать. И об этих изменениях мы говорим. Пока мое желание получать не получит, это называется облачение, облачение отраженного света, это называется. И тогда оно будет видеть себя как желание отдавать, которое называется Творцом. Вот и все об этом говорится. И о нашем обычном желании получать мы не говорим, это нам ясно. Сейчас мы говорим о том, как я приподнимаюсь и покупаю, приобретаю новые облачения на мое желание, получать. Постепенно, шаг за шагом, каждый раз разные облачения, которые дают мне всевозможные формы выражения желания отдавать. И с помощью этого, с помощью этих изменений и облачений, я начинаю раскрывать Творца согласно уподоблению по свойствам. Об этом говорится. Вот и все. Теперь, как я могу прийти к уподоблению Творцу в моих облачениях, желание давать, говорят, от любви к творениям, к любви к Творцу. То есть, старайся, дали тебе этот мир, дали возможность, ты можешь здесь проделать упражнения. И если ты можешь в таком виде относиться не ко всему человечеству, а к группе, где ты найдешь таких, как ты, и если вы пытаетесь выстроить такие отношения, когда вы как будто относитесь друг к другу в отдаче, каждый облачается в одежды дающего, и тогда, согласно таким усилиям, вы можете притянуть свет, возвращающий к источнику, то, что называется. Это называется Торой. Когда вы вместе производите такие усилия, один по отношению к другому, и производите исправления на самом деле, чтобы было у вас желание отдавать над вашим желанием получать, которое не исчезает, остается, тогда получается, что эти облачения вдруг приходят из игры, когда вы отдаете друг другу, вы вдруг видите, нет, это не игра, это на самом деле становится моей природой. Откуда? От того, что приходит, согласно моему усилию, отдавать свет, возвращающий к источнику. Такая особая сила. И так мы от любви к творениям приходим к любви к Творцу, потому что в той мере, в какой мы на самом деле можем относиться друг к другу в отдаче, тогда мы тем самым выстраиваем между собой кли, когда благодаря этому взаимной отмене, взаимному обвинению, мы раскрываем там свойство отдачи, которое внешне. Но наше желание получать с сокращением, с облачением отраженного света во взаимности, которую мы выстраиваем, по сути дела, место для свойства отдачи. И оно раскрывается. И тогда мы раскрываем, что «О, это свойство отдачи, оно породило нас, оно развило нас, оно привело нас к этому состоянию. Сейчас оно начинает раскрываться по отношению к нам». Нашли мы отца своего, нашли и мать. И все выходит согласно усилиям, которые мы производим между собой. И всегда, на любой ступени, вследствие усилий между нами, мы раскрываем высшую силу, силу отдачи, которая является предшествующей. И так на каждой ступени, и на ступенях, по которых мы продвигаемся, там дают нам препятствия очень сильные. Не просто бессознательное состояние, когда мы спим, не хотим, и так далее, и так далее. Исчезает важность там. Это гораздо хуже, как ученики Раби Шимона, которые хотят просто сжечь друг друга. И даже более того. И все начинается, и все заканчивается в своем народе «Я нахожусь». Все между товарищами по группе. Так мы должны реализовывать. Ну?
Страница 85-я. Параграф «Между человеком и его ближним». А между человеком и его ближним, то есть товарищами по группе, надо сказать сначала «купи себе товарища», а уж потом «сделай себе рава». Потому что в то время, когда человек ищет себе товарища, он должен проверить его сначала. Действительно ли стоит объединиться с ним? Как мы видим из установленной для нас специальной молитвы, связанной с товарищем, о которой мы говорим в молитве «Да будет желание, отдали нас, Творец, от плохого человека», о котором мы говорим в молитве, и от плохого друга, выходит из этого, что возложено на человека еще до того, как он принимает другого себе в товарища, проверить его со всех сторон. А для этого необходимо воспользоваться своим разумом. Поэтому не сказано «сделай себе товарища», так как «сделай» подразумевает действие выше разума. Следовательно, в отношениях с ближним в группе человек должен использовать свой разум и предварительно проверить, насколько это возможно, подходит ли ему товарищ по взглядам и по свойствам, чтобы знать, сблизиться ли ему с ним или отдалиться от него. О чем мы и молимся каждый день, и отдали нас от плохого человека и от плохого друга. И тогда, если он видит, что стоит объединиться с ним, то он должен заплатить за это. То есть отказаться от эгоизма и получить взамен этого силу любви к ближнему. И тогда он сможет надеяться достичь также любви к Творцу. А после того, как он объединится с группой людей, которые стремятся достичь состояния любви к Творцу и хочет приобрести от них силу для работы с намерением отдавать, и хочет восхищаться тем, что они говорят о необходимости достижения любви к Творцу, тогда он должен возвышать каждого члена группы и считать его больше самого себя. Как написано про это в книге «Матан Тора», «Дарование Торы», что тогда человек не ценит группу в той степени, чтобы прислушаться к ее мнению, когда он считает, что эта группа выше его. Поэтому каждый должен чувствовать себя, что он меньше всех, так как больший не может получить от меньшего. Как написано, восхищаться его величием, только меньший может восхищаться большим. Получается, что на втором этаже, втором этапе, то есть когда должен научиться чему-либо от другого, тогда входит в силу правило «сделай себе рава», для того, чтобы суметь сказать, что его товарищ выше его. А для этого он должен использовать действие, поскольку только выше разума он может сказать, что его товарищ находится на более высокой ступени. Поэтому между человеком и его ближним в группе порядок таков. Сначала он должен выполнить «купи себе товарища», а потом уже «сделай себе рава».
И здесь мы должны очень остерегаться, как мы влияем на других. Потому что невозможно, что такое, чтобы я пришел сюда и спал. По сути дела, не страшно, что спят. Но я тем самым ослабляю группу. Не может быть, чтобы я пришел и показал всем, что я пренебрегаю чем-то. Скажем, даже не пренебрегаю, я не хочу открывать книгу, я и так знаю этот текст, я уже знаю то, что мы читаем. Я должен быть ответственным за то, что я даю товарищам, как я представляю себя перед ними. Потому что в этом как раз взаимная отдача. С этого мы начинаем. Нам неоткуда получить важность, но только от самих себя. И нам дано играть в это выше нашего эгоизма, выше желания чувствовать себя свободным, меня ничто не интересует, как обычно человек в обществе. Он не хочет быть подчинен всем, зависеть от всех. Здесь мы с самого начала должны принять это правило. Каждый заботится о том, чтобы влиять хорошо на группу, для того, чтобы объединиться, для того, чтобы раскрыли важность цели, готовность, энергию, силу и так далее, хорошее настроение. Понятно? Да.
Мы слышим уже много лет, что нужно играть. Как в театре, каждый день показывает, насколько ты впечатляешься, насколько ты думаешь об этом, насколько ты готовишься к этому. Каждое утро мы встаем с еще большим утяжелением, заново переспрашиваем себя, зачем я это делаю, чем встаю посреди ночи. И сейчас я слышу от вас, мне хочется как бы опять сыграть. Но завтра я опять забуду все, у меня будет новое утяжеление.
А напиши на стене рядом с кроватью, да? Напиши. Когда ты встанешь, ты увидишь, что написано на стене. Вот и все. Я спешу в группу для того, чтобы сыграть праведника перед ними. Что-то в этом роде. Ну.
Допустим, я не знаю, я беру пример у себя на работе. Если я прихожу и буду наполовину сонный, или не буду делать то, что требуется с меня на работе, ну, определенный этап меня просто уволят. Они требуют от меня какой-то уровень. Не только то, что я делаю физически, чтобы смотрят на меня, я хочу показать, что я работаю.
Ну и то же самое здесь. Группа должна буквально пробуждать каждого. И если есть такие, кто не способен, не хочет, не согласен, смотреть согласно тому, как человек реагирует, тогда стоит отдалить его от группы. Если он ослабляет нас, нет ему здесь места. Ну, только если в случае он... Если он начинающий, как младенец, мы не требуем участия от него. Но поручительство начинается с того, что каждый буквально чувствует себя ответственным за настроение группы. Радость, сила, энергия, важность цели. И играть в этом по-настоящему все время. Что значит играть? Ты тем самым прикладываешь усилия поднять себя над своим настроением. Ты уже работаешь против эгоизма. И не против эгоизма, когда ты выигрываешь в своей работе больше или меньше, или не выбрасывает себя, тогда ты меняешь шило на мыло. Но здесь, когда ты пытаешься так сделать, нет у тебя вознаграждения, кроме духовного. А духовное вознаграждение ты затем тоже начинаешь получать какие-то меры для того, чтобы прийти к этому, или для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Есть разные уровни, но каждый должен сидеть с радостью, с пробуждением и все время транслировать такое жизненное поле рядом с собой. Ну, все. Ну что, американец?
Как можно быть в радости, когда Творец не дает тебе даже минимум, который тебе необходим тебе в земном?
Он дает тебе все. Он дал тебе прийти сюда, да? Он привел тебя сюда. Что ты еще хочешь? Посмотри, какую обузу он нам дал, а? Ну, свалился на нас. И ты не рад? Ты не рад тому, что ты пришел к нам? Так для чего нам страдать? Да.
Мы учим, что есть вещи, которые необходимы нам в этом мире для того, чтобы быть по-настоящему на духовном пути. То, что я буду здесь сидеть, это не значит, что я на духовном пути. Мне нужна семья, работа, достаточно денег, чтобы себя прокормить и семью. Все эти вещи.
Об этом мы не говорим. Это называется необходимым. Необходимым. Животное должно организовать для себя условия, когда оно может существовать, да? там как нора для собаки. И здесь тоже у меня должно быть место, где я живу, чтобы я нашел себе жену, сделал детей, беспокоиться о них. Должна быть какая-то мера насущной необходимости, правильно? Мы не говорим об этом, мы говорим о том, что вне этого, о чем ты думаешь, кроме как об необходимом.
Да, мы говорим о том, что кроме этого. Но и почему же это у меня в моих руках, я это могу сделать, а все остальное вещи делает мне Творец. Но ведь эти вещи остаются в моих руках, в моем распоряжении. Я чувствую, что это не в моих силах это сделать.
Мы состоим из двух ступеней. Ступени животного и ступени говорящей. Все человечество существует на ступени животной. Ступень говорящей начинается с искры, когда человек начинает задавать вопрос, для чего я живу? Для чего я нахожусь на ступени животного? Да? Не живое растение, а животный уровень. Для чего? То есть я хочу подняться выше этой ступени. Хорошо, выше этой ступени, когда я поднимаюсь в духе своем. Дух человека поднимается наверх, дух животного опускается вниз. Но то, что я сейчас забочусь о своем духе, это не отключает меня от моего животного. Я должен существовать на ступени животной, то, что принято в этом мире, в той же форме, как и все. Но так на что же ты жалуешься? Что Творец таким образом это устроил? Он устроил, чтобы была у тебя возможность подняться на уровень человека, на духовный уровень, без всякой связи с материальным уровнем. И ты можешь упасть на материальный уровень и снова подняться, и снова упасть, и снова подняться. И так ты делаешь каждый раз. Даже на самой высокой ступени ты упадешь, как Шимон на рынке, и придешь к концу исправления. Так это нам необходим животный уровень. Все уровни неживое, растительное, животное существуют только для того, чтобы мы смогли подняться со ступени животной на ступени говорящей нашими силами. И сейчас мы всем миром, всем человечеством начинаем продвигаться к входу на уровень говорящий. У них это просто, у них это будет сразу. В тот момент, когда мы произведем это усилие необходимое и поднимемся на уровень говорящий, ты увидишь, что все человечество так буквально за тобой войдет туда. Без всякой работы и усилий. Почти по сравнению с нами. Да.
Я хочу понять, почему ты приходишь на духовный путь. И почему Творец, мы ведь учим, что все это, ну, а у каббалистов мы учим, что нельзя думать о себе.
Не думать? Почему ты должен думать, если нет муки, нет Торы? Необходимое не порицается и не восхваляется. Прежде всего, необходимое. Если ты не зарабатываешь, прежде всего, иди ищи работу. Вот так. Рабаш работал, я говорю тебе, с восхода солнца и до захода, пока есть свет снаружи. Это было рабочим днем. Не было ни часов, ничего. Так работали люди. Ну,
это верно, думать, что все будет хорошо от Творца, или об этом я должен думать, как обычный человек с улицы, что все это в моих силах, под моим контролем. Вот этого я только не понимаю.
Насчет необходимого ты должен себя выстроить в точности, как все другие люди. Вообще не полагаться на небеса ни в чем. И после того, как ты устроен в материальном, в необходимом, ты можешь начать духовную реализацию без того, чтобы беспокоиться о необходимом каждый день. Вот и все.
Последний вопрос. Ну, до того, как у тебя есть понимание того, как делать духовную эту работу, или в начале, как быть, как поступать?
Прежде необходимое. У меня есть много примеров того, что было у Рабаша. Прежде всего необходимое. Он не терпел людей, которые приходили на уроки и пренебрегали работой. Я не хочу работать, может быть, потом. Это не так важно. Он был очень-очень против этого. Очень против. «А, ты ученик Ешивы, ты не работаешь. Пойди работать, ты устройся на работе, побеспокойся о семье и обо всем, а потом тогда приходи учиться». Ты получаешь там деньги, получаешь хорошую стипендию в своей Ешиве, и ты не должен работать, ты получаешь там больше, чем получишь на работе. Это меня не интересует. Ты пойди работать, а не сидеть на лавочке в своей Ешиве. Иди работай. И работай, как все, получай зарплату, плати все налоги, да? И тогда ты после этого придешь изучать науку Каббала. Так это было. Именно так. И очень он не любил всевозможные трюки. Платить немного меньше налогов, может быть, по-черному зарабатывать. Очень не любил это. Человек, который так поступает, он говорит, это признак того, что он будет делать такую же почкотню и с Творцом. Это то же самое, по сути дела, вся страна и люди — это только облачение на отношение к Творцу. Продолжим, друзья.
Страница 85 «Между человеком и остальными людьми». Также Мишна говорит нам, «Сделай себе рава, купи себе товарища и оправдай каждого человека». Ранее мы выяснили, что между человеком и его ближним по группе существует такой порядок. Вначале «купи себе товарища», где «купи», как уже было разъяснено, означает «внутри разума», а потом уже должны заниматься тем, что называется «сделай себе рава». А между человеком и Творцом порядок таков. Вначале сделай себе рава, а потом уже купи себе товарища. Как это было объяснено выше. Теперь же надо разобраться, что означает, когда про всех других людей говорят «оправдывай каждого». Имеют ли в виду «купи» или «сделай». На основе всего сказанного мы должны растолковать это изречение не как «купи», а как «сделай». Пускай, например, есть синагога, в которой молится много людей. И образуется внутри этой синагоги маленькая группа людей, желающих слиться воедино, где основой отношений будет любовь к ближнему. Скажем, к примеру, что есть там 100 молящихся, и 10 из них хотят сблизиться. Следует разобраться, почему выбрали именно эти 10 человек, чтобы именно они объединились друг с другом, а не других людей из той же синагоги. Может быть, причина в том, что эти люди считают, что они лучше по сравнению с другими людьми из синагоги, или же потому, что они хуже других молящихся, и потому они почувствовали, что нуждаются в каком-то действии, чтобы возвыситься до вершин Торы и страха перед Творцом.
Все это можно объяснить следующим образом. То, что эти люди согласились объединиться в одну группу, основываясь на любви к ближнему, это потому, что каждый из них почувствовал, что есть у них одно общее желание, способное сблизить их мысли и дающее им возможность получить силу для этой любви. Ведь известно по статье Ари, что как лица не похожи друг на друга, так и мнения их не похожи друг на друга. Несмотря на это, люди, согласившиеся объединиться между собой в одну группу, поняли, что не так уж далеки их мысли, в том смысле, что все они понимают необходимость в работе над любовью к ближнему, поэтому каждый способен уступить в пользу другого, и посредством этого они могут слиться между собой. А остальные люди не испытывают уже такой необходимости в этой работе, поэтому не может группа с ними объединиться. Выходит, что когда работают над слиянием в группе, в это время каждый проверяет другого, его мысли, его характерные качества, стоит ли принять его, да стоит ли он войти к ним. Отсюда наша просьба к каждодневной молитве «И обереги нас от плохого человека и плохого друга». Это называется «купи себе товарища» и подразумевает работу на основе разума. Из-за этого получается, что он гордится перед остальными молящимися из синагоги. А как же можно поступать так? Ведь это против указаний Мишны, как сказано Равом Левитосом, что надо быть очень скромным. Про это говорит Раби Йошуа, сын Пархия, «И оправдай каждого человека на чаше заслуг». То есть по отношению к остальным людям он должен идти выше разума, что означает состояние «делай», то есть действие, а не разум. Так как с точки зрения разума он видит, что они не такие способные, как те, кого он выбрал друзьями. И так рассуждает каждый. Получается, что каждый превозносит себя перед всеми, и здесь можно посоветовать только оправдывать каждого. Это имеется в виду по отношению к каждому человеку. То есть по отношению к остальным молящимся в синагоге, он должен оправдать каждого и сказать, что они на самом деле важнее его. И это его вина в том, что он не может оценить важность и величие масс. Поэтому внутри разума он не видит их величия. Таким образом, по отношению к ближнему в группе, как мы уже объяснили, человек должен купить, а по отношению к массам он должен сделать, что выше разума. И называется это «оправдай каждого». Вопросы? Да, Моше.
В начале статьи, когда мы говорили о подобии свойств, прежде чем человек входит в группу, Рав объяснил, что это не говорит человеку о том, что он вообще не входит в группу. Но когда он входит в группу, он может проверить их. И как можно тогда сказать, что береги себя от плохого человека, от плохого товарища? Потому что если он не вошел в группу, он этого не чувствует. А когда он вошел, как он приходит и может уловить это?
Я не тут, не могу войти в то состояние, о котором ты говоришь. Допустим, кто-то к нам пришел, да, физически? находится он здесь у нас после там полгодика, год, входит в группу. До этого даже нельзя сказать, что он в группе. Он не входит, он не с нами, он не соединяется, не подключается, не понимает, о чем идет речь. Как бы физически он находится, но внутри, морально, душевно он еще не с нами. Допустим, через годик-два, у кого-то больше, возможно, начинает соединяться. Соединяться — это тоже не значит, что он ест и пьет с нами. Это значит, что он начинает чувствовать, что развитие его точки в сердце на уровень души, для этого он должен объединиться с нами, с нашими точками в сердце. Эгоизм свой мы оставляем вне этого, а точки сердца мы хотим объединить. Это называется объединением сердец, как единый человек с единым сердцем. Это, над этим он начинает уже работать. Это уже называется, что он входит в группу. Ты об этом сейчас говоришь? Да. Окей, и что?
Как же он в этот момент может проверить своих товарищей и тогда сказать, что он молится, чтобы отдалить себя от хорошего, а отдалиться от плохого товарища, приблизить себя к хорошему? Как это он делает?
Прежде всего, это относительно себя тоже, вот это вот внутренний анализ, хороший товарищ, плохой товарищ, как отдалиться от него, прежде всего. Но почему ты считаешь, что как он так молится, что есть у него плохие и хорошие товарищи, об этом он молится? Спрашиваешь. Ну, обычно есть в группе те, которые более его подтягивают и близки к нему. Есть такие, которые, может быть, даже наоборот, отдаляют. Отдали меня от плохого товарища, плохого человека. Человек должен молиться, даже не важно, есть такие в группе или нет. То, что важно, то, что он хочет таким образом себя направить на Творца, пока еще не вижу, не чувствую это.
Что значит проверить товарища?
Проверить товарища, прежде всего, я всегда его воспринимаю верой выше знания. То, что я вижу лишь своими глазами. А когда воспринимаю его уже верой выше знания, когда он на 100% хорош, и все дефекты, они во мне, и после того, как я вхожу в контакт с ним, то есть приближаюсь к нему, и неважно, в какой форме бы он ни находился, и в какой форме бы он себя не вел, вместе со всем этим я начинаю работать таким образом, чтобы изменить его отношение в моих глазах, чтобы в моих глазах он мне не выглядел, не казался бы мешающим. Я это воспринимаю как направление свыше, направление Творца, я не понимаю вопрос.
А если я вообще не умею работать с этим, я вижу себя неспособным проверить эти вещи, я вхожу в группу, и я оставляю это, потому что не понимаю.
Если ты в этом не понимаешь, не разбираешься, то считай, перевешивай всех на чаше заслуг и считай в виде, представляй всех праведниками. Все, все, что ты отрицаешь, знаешь, что ты отрицаешь лишь в мере своего эгоизма и своих дефектов. Это обычный подход. Я думаю, что тут какой-то особый у тебя вопрос. Просто вопрос я не мог понять. Да.
Продолжить Моше. Он говорит, условия для того, чтобы выполнить между товарищем и его товарищем, это в знании он может проверить его. Затем ты видишь, что ты не любишь, и идешь выше знания. Так он пишет.
Потому
что в то время, когда человек ищет товарищей, он должен проверить их изначально, что стоит им объединиться, ему объединиться с ними.
Судя почему
объединиться с ним, согласно условиям, которые поставила ему группа.
Судя по цели, относительно цели.
Да. Отсюда следует, что на человека возложено, прежде чем он получил для себя товарища, проверить его во всем, что только можно. Это значит в своем знании.
Да, разумеется, он ведь находится в обществе, в группе, и в группе он проверяет, все ли нацелены, настроены на его цель. А потом что? Потом вера и высшее знание, да?
Да. Но относительно человеком и товарищем нужно проверить в своем знании, что сейчас товарищ в порядке.
Ну, это уже проверка.
А затем, когда он видит, что он не может, ему нужно заплатить и выше знания.
Да.
Когда мы принимаем эту первую часть, проверить знания, могу ли я соединиться с товарищем?
Вы определили правила, законы?
Так мы больше не должны работать в этом условии.
Нет, это условие должно все время существовать. Тот, кто находится в группе, тот, кто приходит достаточное количество раз научиться, тут есть какие-то определенные рамки тоже, что можно приходить минимум 2 раза в неделю до 7. Те, кто обязательно платит 10, находятся на наших всех трапезах, мероприятиях. Вы определили эти рамки, если человек соблюдает их. Он товарищ. То же самое в десятке. Кто такой товарищ десятки? Соответствующий правилам, законам десятки, для того, чтобы держать основу внутреннего объединения десятки.
Так может быть, что десятка должна определить для себя законы, чтобы товарищи могли каждый выполнять другие условия этих рамок, потому что каждый выполняет другие условия в этих рамках.
Да, верно, и в этом мы пока еще недостаточно правильно себя выстроили. Десятки, они очень такие у нас. По правде говоря, десятка должна быть постоянной, а не такой. Она должна быть постоянной, люди должны работать, быть вместе, в связи между собой, и быть в связи с другими десятками. Это еще пока у нас очень на соплях, потому что половина людей не приходят ежедневно, половина из них, не знаю, не принимает участие в оплате десятины и что-то еще. И мы не можем пока закрепить необходимые правила десяток. Поэтому у нас, может быть, получается из всех 5 десяток тут, из всех этих 300 людей здесь, может быть, 50 готовы на эти все условия. Ладно. Да.
Сергей из Москвы спрашивает, что значит проверить товарища в знании? Какие проверки я произвожу?
Соответственно, тем условиям, о которых мы сейчас проговорили, приходить на урок с 15:30, участвовать на уроке, не спать. Ну, иногда ты отрубаешься, я могу понять, но тем не менее стараться, значит, участвовать в распространении, платить десятину. И быть максимально действенным, активным в группе. Обычные, основные наши правила, если ты новичок, за год-два твоего нахождения здесь, тебе уже понятны все эти условия.
Он продолжает спрашивать, что значит видеть товарищей на более высокой ступени? В чем более
увеличить? Во всем. Я должен видеть их в Мартикуне.
Как это сделать?
И относись к ним таким образом. Относись к ним так, как находящимся в окончательном исправлении, потому что на самом деле там, внутри них, находится это состояние. А то, что тебе кажется, это кажется тебе.
На самом деле это можно увидеть? Это то, что он спрашивает. На самом деле это можно измерить?
У тебя будет достаточно обратного света, ты увидишь, конечно, отраженного света. Ты увидишь, что все уже исправлено, и давно, и готово все. И лишь мы должны исправить свои
органы ощущений.
Раис Флорида спрашивает, что может сделать ученик, чтобы воспринять величие группы и присоединить ее как более низкий?
Стараться быть объединенным с товарищами такими же, как он, чтобы создать из них десятку и увидеть, проверять, что нет проблем, и держать связь через интернет. Тут нет проблем, это все устроено так, что он сможет принять их не меньше, чем находящихся здесь.
Кен.
Дальше.
В этом отношении, которое я могу развить в группе или должен развить, я могу или обманывать себя полностью, совершенно противоположно тому, что я вижу, или взять существующее отношение и преувеличить его. В какой из этих двух форм есть возможность прийти на уровень, когда я меняю свое восприятие по отношению к ним? То, что существует, или я обманываю себя?
Тебе не достает вложения в группу, вкладывать в группу. Если ты будешь вкладывать в них больше, ты будешь относиться к ним как к своим близким людям в семье, как дорогим тебе, близким. Вот не достает вкладывания.
Почему вы говорите это? Потому что
я знаю это из опыта. Откуда я знаю? Я знаю, что это так работает. Так оно.
Я спрашиваю просто,
если бы я не вкладывал в вас, я бы тоже пренебрегал вами. Я вкладываю в вас каждый день, я чего-то ожидаю, надеюсь, рассчитываю, жду, чтобы что-то произошло, поэтому каждый мне из вас дорог. Это результат вложения, ничего другого. А исправление, исправление, оно приходит, а соответственно тому, что ты вложил. Где об этом написано?
Ну?
Как по отношению к Творцу, так и к товарищу нужно говорить о самоотмене себя. Вы можете объяснить примеры конкретные, что такое отмена себя?
Это должно быть
в
точности в соответствии с целью. Я отменяю себя, отменяю свой эгоизм, работаю выше своего эгоизма. В основном это здесь и сейчас, на уроках. Ну, на уроке больше всего, это очень важно. Как я вкладываю туда свой добрый дух, как я достигаю радости, как я стараюсь, чтобы у всех было верная атмосфера, величие цели, важности нашей всей работы. Потому что цель-то может быть велика, но это еще не означает, что мы к ней стремимся, тянемся. И так далее. Я обязан все время, в основном относительно величия цели, относительно радости, которая должна быть, все время быть в центре группы и обязан все время стараться выражать, и поступаясь своей эгоистической внутренней сутью, ну, природой, играть радость, чтобы они получили от меня уверенность, хорошее настроение, заряд, бодрость духа, уверенность в достижении цели.
И
также я, влияя на них своими мыслями, должен стараться, чтобы все эти пробуждения, величие цели, подъемы, чтобы это было, опять-таки, служило нашему улучшению отношения к Творцу. Нам еще пока трудно выйти из этих саморасчетов. Это мы достигаем цели, это мы сумеем, раскроем, постигнем, узнаем, добьемся, получим. Это ли является целью, или это лишь средство? Мы спотыкаемся об это средство, когда нам кажется, что добьемся, получим, считая, что это цель. Это эгоистическая цель. Если ты не хочешь посредством этого доставить удовольствие Творцу любыми средствами, неважно, ты можешь представить себе через десятку практически верно уже. Если ты не целишь на это, то ты находишься в эгоистической цели. Ты хочешь добиться, постичь, приобрести, как группа таких. Мужланов. Ну, это тоже хорошо, но нужно отметить истинную цель.
Хорошо, игру и все внешние вещи я понимаю, но отмена, о которой вы говорите, это говорится, что на все эти действия я должен облачить намерение к Творцу. Это является самоотменой, да?
Самоотмена своей любви. Да я не знаю относительно Творца, я еще не уверен, что там происходит. Тут с товарищами я могу быть в каком-то верном исследовании, проверке.
Вы можете уточнить работу, потому что в действии нашей десятки, я думаю, что все встречаются на протяжении урока в течение дня. Это единственная наша работа вместе. И мне непонятно, какую работу мы должны производить в этой самоотмене и в намерении.
Мы каждое утро здесь делаем семинар. На этом семинаре ты знаешь правила семинара? Что еще ты хочешь от меня услышать? Выполняй их. А если вы не на семинаре, то да и на семинаре тоже вы должны думать все время, как вы влияете друг на друга, на всех. Когда твоя десятка должна стать примером. Примером для всех. Так же, как эта группа должна быть примером для всех. Так любая группа в мире должна быть примером для остального клея. Так, еще вопросы, дальше перейдем уже.
Юсеф из Иерусалима спрашивает, как с одной стороны мы должны видеть величие товарища, а с другой стороны проверять в своем знании товарища?
Он пишет нам, что после того, как я проверил, что мой товарищ находится со мной на том же пути, с той же целью, согласен на те же самые условия, все. Я перестаю его проверять и начинаю относиться к нему как к великому поколению. Чего же он еще ищет? Хочет. Уже три раза я, в принципе, ответил на этот вопрос. Да.
Как мы влияем на товарища, который находится в конце исправления?
Как Творцу?
Как мы отдаем Творцу?
А что ты можешь дать Творцу, если он совершенен? Ты выполняешь его желание? Выполняешь его желание?
Его желание насладить меня?
Прекрасно. Присоедини к себе товарища и начните друг друга наслаждать.
Я могу, как я могу насладить его, если он в конце исправления?
Но вместе вы находитесь в группе, когда нужно доставлять наслаждение группе. Отдача, о чем ты спрашиваешь? В отдаче нет никаких границ, ограничений. Когда мы переходим из желания получать, желание отдавать, в этой форме мы перестаем быть ограниченными.
Я вижу товарищей,
которые совершенно очень серьезные и заняты какой-то целью или еще чем-то. А я смотрю со стороны и вижу, что нет у них настроения. И когда я прихожу, чтобы поднять им настроение, они относятся ко мне как к маленькому. И я хочу радоваться, они находятся, заняты серьезными вещами. И на самом деле это...
Если ты приходишь и рассказываешь им какие-то пошлые анекдоты, желая, чтобы их рассмешить, конечно же, это ни к чему не пойдет. Чем ты можешь их порадовать? Тем, что мы связаны с высшей целью, высшей связью с Творцом, то, что мы получили ключи от всей лестницы. Это значит порадовать. Порадовать их. Радость тоже должна быть. Что перед нами есть все, и все это открыто. Нам и Тора стоит перед нами. Света, которые должны исправить нас, они заготовлены для нас. Мы уже приглашены.
Не обязательно радовать то, что радует их.
Я не знаю, что порадовать то, что их радует. Я не знаю, чем ты их можешь порадовать. Только тем, что связано с пути, с путем духовным, с их состоянием, с объединением, с целью, с нашей миссией. Поднять.
А иногда они хотят оставаться серьезными.
Дело не в уверенности. Смех не значит, что менее уверены. Серьезность. Если это радость от цели, от пути, это не называется легкомысленным. Это, наоборот, еще более высокий уровень. Ты не можешь преодолеть верным образом, чтобы ты знал, что ты не можешь преодолеть верным образом ничего, если ты не находишься в радости. Потому что это ведь признак твоей отдачи.
Нет, я не понял.
Наше действие является верным только если ты его выполняешь в радости, исходя из радости. Иначе нет. Ты не можешь благодарить Творца, отдавать ему в это время плакать. Это не пойдет. Если ты плачешь, страдаешь, ты его проклинаешь. Без слов даже проклинаешь. Это не называется, что ты находишься в связи с Творцом. Не может быть такого, чтобы каждое мгновение ты находился под тем, что нет никого кроме него, а ты его осуждаешь, находишься в горести.
Когда я вижу товарищей в конце исправления, не то чтобы я делал какое-то действие, оправдывая их на чашу заслуг, просто они впечатляют своей серьезностью, важностью, есть у них цель.
Господин мой, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я извиняюсь, вы сегодня задаете какие-то вопросы, которые я пока не нахожусь с вами на одном диапазоне.
Я хочу сказать, что не я создаю эту важность, они ее транслируют.
Мы говорим сейчас о настроении или о важности.
Они, мне кажется, в конце исправления, потому что они транслируют что-то выше меня, когда я не в конце исправления. Я знаю, что я испорчен.
Они рады или нет? Ты говоришь, что они плачут.
И есть у них радость, но они слишком серьезные.
Радость и серьезность одно с другим, другому не противоречит. Ты пойми, что я могу быть серьезным и радостным. Я вижу твой гмар-тикун, вижу твою цель, все что угодно, и рад этому. Я нахожусь, что в каком-то легкомыслии. Нет, серьезностью не называется, что я грустен.
Так что порадует их, чтобы я тоже выглядел как в конце исправления, как они?
Чем ты можешь их
порадовать тем, что ты присоединяешься к ним как ребенок, как маленький. И теперь ты можешь их ими впечатлиться, можешь к ним прилипнуть.
Для чего им эти маленькие, если они заняты своими делами?
Если маленький хочет присоединиться и расти вместе с ними, то у них для этого есть еще работа, и они могут этому добавить еще радости.
Большое спасибо.
Да.
Рав, есть состояние, когда иногда отношение к товарищу или кому-то другому отрицательное. Он гневается, кричит. С одной стороны, я должен относиться к этому, а с другой стороны, научиться чему-то относительно моего исправления, потому что все, что он делает, от него.
Да.
Как я должен относиться к этому товарищу в... И чему я должен научиться, исходя из этого?
Прежде всего, просто говоришь ли ты о духовной работе или земной? Материальной. Я нахожусь здесь с некоторыми товарищами, Дуди, Нив, Ран Курц, еще всякие такие товарищи, кричу на них все время. Нахожусь с ними в большом конфликте. Кто-то мне не сделал компьютер как надо, да, второй не послал мне вовремя то, что мне нужно было, третий не написал то, что надо, требую я с него. И тогда я на них, ух, мог бы, не знаю, что бы с ними сделал вообще. Не на кого поменять просто, пока что. Но это все не относится к духовному. Все. Мы должны точно определить для себя, где тут духовное, где все остальное. Понимаешь? Поэтому, если мы говорим о духовном, там я должен заботиться о том, что как отменить себя относительно товарища, относительно духовного. Это не то, что Дуди там пишет какую-то статью, а я не согласен, кричу на него, еще что-то. Нет. Это все относится к нашей работе в объединении в группе. И только лишь. Там я отменяю себя и делаю все для того, чтобы подтолкнуть их всех к единству. Да.
Говорю только о духовном, ни о чем другом.
Так вот вопрос.
Вопрос, чему я должен научиться у них? Я учусь чему-то или получаю от них?
Когда ты находишься в десятке, и кто-то в этой десятке показывает, что он тебя раздражает, тебя терпеть не может, да? И так вот все время?
Ну, скажем, это временно, не все время, но приходит и уходит.
И это никак не связано с еще какими-то делами? Это только в десятке происходит?
Да, в группе. Не обязательно в моей десятке. Ну, скажем, во всей общей группе.
А почему бы тебе не подойти к нему и не спросить, что происходит? Спроси. Почему ты злишься на меня? Хочу быть твоим другом, товарищем. Хотя бы так, как со всеми. Невозможно уж все время быть, обниматься со всеми постоянно. Но что между нами происходит? Я не чувствую ничего. Поговори с ним, почему нет? То, что между вами есть такие отношения, вы, по сути, влияете и мешаете всем. Так ведь? Это нужно обязательно устроить. Ты не можешь просто находиться в таком... В таких плохих отношениях. Вся группа, она страдает. Это не позволяет ей развиваться. Поэтому ты должен подойти и постараться с ним объединиться.
А если это не работает?
Попроси у группы, чтобы помогли вам устроить, наладить ваши отношения.
Чему я должен научиться на этом?
Ты должен научиться только одному, что Творец для тебя устроил определенную помеху, которую ты должен наладить, и наладив ее, либо ты сам, либо с помощью товарищей, тогда ты видишь на своем пути, в чем было намерение Творца, подставив тебе такую, такое упражнение. Переходим к следующей части.
Тас-узор.
Тас либо зор. Тас, ну хорошо.